Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит о различных дарах Духа Святого и о том, как Господь проявляет себя в жизни верующего через те дары, которыми этот человек может обладать. Не у каждого человека есть все дары Духа, и не каждый призван к тому, чтобы выполнять все служения. Это очевидно из риторических вопросов, которые Павел задает в последних стихах 12 главы. «Все ли апостолы?» — спрашивает он. «Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» Конечно, нет, но все сие, пишет Павел, производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. После этого Павел увещевает нас стремиться к обладанию большими дарами. То, что Святой Дух распределяет дары, как Ему угодно, еще не значит, что я не должен или не могу желать обладать каким-то конкретным даром. Поэтому Павел говорит: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Понятие «больший дар» различно в зависимости от того, что необходимо каждому конкретному человеку в том служении, к которому Бог призвал его. Поэтому значимость того или иного дара для вас лично будет определяться тем, какое служение вы исполняете в церкви, и предназначен этот дар будет для того, чтобы вы могли более действенно исполнять свое служение. Тем не менее, Павел говорит, что он собирается показать путь еще более превосходнейший, чем дары исцеления, чудотворения, языков и другие. По его словам, есть что-то, что является лучшим и большим по сравнению с этими дарами. Поэтому, начиная читать 13 главу, мы с вами вступаем на путь, который, как утверждает Павел, превосходит даже самые большие духовные дары. Продолжая свое увещевание, в первых трех стихах 13 главы Павел говорит о превосходстве любви над всеми дарами Духа. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, — пишет он, — а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Любовь. Так переведено на русский язык греческое слово «агапе». Встретить его вы можете только в греческом языке Нового Завета. В классическом греческом такого слова не существует. В классическом греческом для выражения понятия «любовь» использовались другие слова. Любовь физическая, плотская, эрос, и любовь эмоциональная, душевная, филео. Древние греки ничего не знали об агапе, божественной любви. Недавно я слушал передачу, в которой говорилось о пополнении словарного запаса нашего языка и о различных новых словах, которые постоянно появляются в нашем лексиконе. Комментируя этот разговор, ведущий сказал, что было бы очень неплохо, если бы журналисты, начиная использовать новое слово, в течение какого-то времени сопровождали бы это слово пояснением, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Павел представляет нам новое слово, новое понятие, и, видимо, следуя тому же принципу, начиная с 4 стиха, он дает подробное определение любви агапе. Так что же это за любовь? Когда речь заходит о слове «любовь», мы сразу же сталкиваемся с ограниченностью нашего языка. С помощью слова «любовь» я могу выражать свои самые глубокие чувства, которые я испытываю по отношению к своей жене, детям и друзьям. Однако то же самое слово я использую, когда говорю о том, как я люблю мороженое. Но к мороженому я питаю совсем иные чувства, чем по отношению к своей жене. В этом смысле наш язык довольно ограничен. Словом «любовь» мы переводим и греческое слово «эрос», и слово «филео», хотя в действительности они обозначают совершенно различные чувства. Но любовь агапе — — это любовь, которая отдает, любовь, дающая по своему определению. Этим словом выражается Божье отношение к нам с вами. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Этим же словом Писание описывает те отношения, которые должны существовать между людьми в церкви. Агапе — это дающая, бескорыстная, неэгоистичная любовь. Именно она, любовь Агапе, превосходнее даров Духа, даров языков человеческих и ангельских. Если у меня есть способность говорить на ином языке, но при этом нет любви, то дар языка становится совершенно бесполезным и бессмысленным. Он будет обычным пустым звуком, таким же, какой раздается, если я буду стучать ложкой по пустой кастрюле. Бессмысленный звук, который не имеет никакого значения, если за ним не стоит любовь. «Если имею дар пророчества, — продолжает Павел, — и знаю все тайны, и имею всякое познание, я могу иметь дар знания, дар пророчества, быть очень проницательным, понимать малейшие тонкости в Писании, но если при этом у меня нет любви, то я ничто. И всю веру, так что могу и горы переставлять, — продолжает Павел. Даже если я обладаю такой верой, но при этом не имею любви, то я ничто. Любовь превосходнее, чем любые пожертвования. Так часто нас призывают жертвовать для Бога, но даже если я и приношу жертвы, и если я раздам все имение мое, — пишет Павел, — и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Таким образом, любовь превосходнее всех даров, превосходнее любой жертвы, которую я могу принести Богу. В следующих стихах Павел помогает нам понять природу любви Агапе. Давая ей определение, он говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует». В послании к Галатам, говоря о том, что любовь — это плод Духа, Павел упоминает и о долготерпении. «Плод же Духа, — говорит он, — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Долготерпение — это одна из характерных черт любви Агапе. Апостол Петр, вероятно, ощутив некоторый духовный рост, чувствуя какой-то прогресс в своей христианской жизни, однажды спросил Иисуса: «Сколько раз в день я должен прощать человека? До 7 ли раз?» Возможно, задавая этот вопрос, Петр пытался похвастаться перед другими учениками. «Господи, посмотри на меня, я могу простить человека 7 раз». Он надеялся, что Иисус похвалит его, восхитившись его духовностью. Но Господь сказал ему: «Петр, не 7, а 70 раз по 7». Что же имел в виду Иисус? Долготерпение и прощение, будучи понятиями духовными, не относятся к области арифметики. Поэтому я не считаю до 490 раз для того, чтобы потом сказать человеку все, что я о нем думаю. Наверное, Иисус просто рассчитывал на то, что Петр, даже если и попытается считать, сколько раз он простил, в конце концов собьется со счета и поймет, что долготерпение и прощение — это понятие духовное. Любовь Агапе — это любовь, которая, прежде всего, долготерпит и милосердствует. Когда долготерпение заканчивается, начинает проявляться милосердие. Мне часто приходилось слышать от людей, да и от самого себя тоже: «Я уже достаточно натерпелся, терпение мое лопнуло, теперь я пойду и разберусь с этим человеком». Это не любовь. Любовь Агапе говорит: «Я так долго терпел, бедные люди, помоги им, Господь». Когда заканчивается долготерпение, любовь Агапе проявляет милосердие. «Любовь не завидует», — продолжает Павел. «Я не желаю того хорошего, что есть у вас, потому что я люблю вас, и я радуюсь тому хорошему, что с вами происходит. Я радуюсь, что вас выбрали вместо меня, потому что я люблю вас. Я радуюсь, что вас продвинули по службе, потому что я люблю вас. Видите ли, любовь Агапе так велика, что вы радуетесь, видя благословение в жизни другого человека». Любовь не завидует тому, что получил или приобрел другой человек. Она не превозносится, не ищет своего, чтобы выставить себя на показ. Мы живем в безумном мире, где каждый старается продвинуть себя вперед. К сожалению, этот образ мышления проник и в церковь, и мы видим, как даже в церкви люди пытаются продвинуть, как-то пропихнуть свою точку зрения, свою программу, или, что еще хуже, выдвинуть самих себя. Настоящая любовь не превозносится и не гордится. Она не старается показать свое превосходство над другими. Она не считает себя лучше других. Она не смотрит на других сверху вниз. Она не порождает разделений. Она не гордится, не бесчинствует, не пытается привлечь к себе внимание. Она не ищет своего, не настаивает на своем, не раздражается, не мыслит зла. В любви нет подозрительности и недоброжелательности. Любовь не радуется неправде. Это не любовь, когда я радуюсь поражению другого человека, пусть даже он мой враг. Любовь не радуется неправде, она сорадуется истине. Любовь, пишет Павел, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Есть то, что прекратит свое существование, то, что когда-то перестанет быть, например, дары духа. Когда мы с вами окажемся в вечности, в даре пророчества там уже не будет необходимости. Зачем будет нужно увещевание и назидание, если мы все будем пребывать с Иисусом Христом? Все, что нам будет нужно, уже будет там. Мне уже не надо будет увещевать вас искать Его лица, ведь мы будем с Ним. Мне не надо будет утешать вас, все наши передряги и беды кончатся. Там мы будем находиться во славе присутствия Божия. Таким образом, все дары, в том числе и дар пророчества, имеют, если можно так выразиться, ограниченный срок действия. Пророчество необходимо и полезно сейчас, пока мы здесь. Но настанет день, когда этот дар упразднится за ненадобностью. Это произойдет в тот день, когда придет Господь. Тогда пророчества прекратятся, и языки умолкнут. Это говорится о даре языков, о говорении на незнакомых языках, которые даны нам Богом, чтобы помочь нам выразить свои чувства из глубины нашего духа и передать их Богу, чтобы помочь нам в поклонении и прославлении Бога. Там, на небесах, мы будем находиться в Божьем присутствии, и дар языков будет просто не нужен. «И знание упразднится», — пишет Павел. Это сказано о слове «знание», когда Бог дает нам знание какой-то конкретной ситуации, чтобы помочь нам в ней. Однако это знание всегда лишь частично, мы никогда не получаем полного и всеобъемлющего знания, мы никогда не знаем всего. В Новом Завете, когда мы встречаемся с использованием дара слова «знание», мы видим, что христиане получают только частичное знание о настоящем или будущем. Они не видят общей картины происходящего. Поэтому Павел говорит, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Все это лишь отчасти, и однажды перестанет существовать. Любовь же никогда не перестает, продолжает он, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. К чему же относится это слово «совершенное»? Интересно, что все богословы, исследовавшие Библию, жившие до XX века, всегда понимали под этим второе пришествие Иисуса Христа. Это исторически сложившаяся и устоявшаяся точка зрения церкви. Об этом говорилось в каждом библейском комментарии, изданном до начала XX века. Но в начале нашего века, в 1906 году, возникло новое харизматическое течение, назвавшее себя движением пятидесятников, последователи которого стали проявлять живой интерес к дарам духа. Тогда консервативно настроенные проповедники, желая остановить и дискредитировать движение пятидесятников, обратились к 13 главе первого послания к Коринфянам и придумали новое толкование словам Павла. Согласно этому толкованию, слова «настанет совершенное» говорят не о пришествии Иисуса Христа, но о полном откровении Слова Божьего, о том моменте, когда люди получили весь канон Писания, и дары Духа оказались якобы больше не нужны, так как нужда учить, наставлять людей попросту отпала. Теперь, говорили они, у нас есть совершенное Слово Божье, так что с окончанием периода ранней церкви, периода, когда еще были живы апостолы, все дары Духа упразднились. Для того, чтобы как-то обосновать свою точку зрения, им пришлось изменить значение слова «совершенное». Они заменили пришествие Иисуса Христа на обретение канона Нового Завета, поэтому во многих комментариях, которые были изданы позже, вы можете встретить такую точку зрения. Однако до 20 века все единодушно считали, что в этом стихе говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Я согласен с Кэмпбеллом Морганом, который, по моему мнению, является очень честным комментатором. Он сказал, что из контекста становится очевидным, что апостол Павел говорит здесь о втором пришествии Иисуса Христа, потому что дальше он говорит, что тогда мы увидим его лицом к лицу, а пока мы видим, как через тусклое стекло. Сейчас мы знаем отчасти и пророчествуем отчасти, но тогда мы увидим его лицом к лицу. 13 глава первого послания к Коринфянам, которую в наше время многие пытаются использовать для отрицания возможности существования духовных даров в современной церкви, в действительности является подтверждением того, что дар пророчества, дар иных языков, слово знания и другие дары были даны нам до пришествия Иисуса Христа, до того момента, когда настанет совершенное. Давайте обратимся ко второй главе книги «Деяний апостолов». «Святой Дух сошел на церковь, и все верующие стали говорить на иных языках. Когда паломники, пришедшие в Иерусалим на праздник Пасхи, услышали шум и собрались посмотреть, что происходит, услышанное вызвало у них огромное удивление. Они стали спрашивать друг у друга: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Тогда апостол Петр встал и стал объяснять им значение этого, основываясь на Священном Писании. Петр, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». И далее Петр упоминает о скорбях, предреченных через пророка Иоиля. «Покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Учение о том, что слово «совершенное», употребленное Павлом в 13 главе первого послания к Коринфянам, относится к обретению канона Священного Писания, а не к пришествию Иисуса Христа, это учение не имеет под собой библейского основания. Я уверен, что правильное истолкование этого отрывка заключается в том, что слово «совершенное» относится к пришествию Иисуса Христа, потому что это согласуется с другими местами Писания. «Когда я был младенцем, — пишет Павел, — то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». — это естественный процесс развития, роста, процесс созревания. Когда я предстану перед моим Господом, я обрету совершенство в Его полноте. Тогда многое из того, что я делаю сегодня, я буду считать младенческим. Но я не войду в эту полноту и совершенство до тех пор, пока не буду с Господом. И тогда дары пророчества, языков, слово знания и другие будут уже не нужны, они упразднятся. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», — говорит Павел, — «тогда же лицом к лицу». В то время, когда писалось это послание, люди еще не умели изготавливать такие стекла и зеркала, какие есть у нас. Стеклянные зеркала с серебряным напылением на обратной стороне начали изготавливать только около 13-го столетия. До того времени все зеркала делались из хорошо отполированного металла, и в них, конечно же, было практически невозможно получить чистое и четкое изображение. По словам Павла, сейчас мы видим все именно так, словно в дымке, как через тусклое стекло, и о многом из того, что мы видим, нам приходится догадываться. Но скоро мы увидим все ясно, мы увидим Господа лицом к лицу, и мы поймем все полностью, мы познаем подобно тому, как мы сами были познаны. В 15 главе Павел говорит о воскресении в новых, совершенных телах, которые мы обретем. Когда люди задумываются над этим, у них сразу же начинают возникать естественные вопросы. «А как же вы узнаете меня тогда, если у меня, к примеру, в совершенном прославленном теле уже не будет лысины и вырастут прекрасные кудрявые волосы?» Мы познаем, подобно тому, как мы сами были познаны. Нам не понадобится представляться друг другу. Мы будем иметь абсолютное знание и безо всяких знакомств сможем знать друг друга, как самих себя. Итак, есть то, что прекратится, то, что исчезнет, придет. Пророчество, языки, слово знания, но есть и то, что останется навсегда. «Теперь пребывают сии три», — пишет Павел, — «вера, надежда и любовь». Эти три понятия пребудут в вечности. Вера — это вера в то, что говорит Бог. Моя вера основана на Божьем Слове. Бог сказал, и я верю этому. Эта вера является вечной. Даже взойдя на небеса, я буду продолжать верить в то, что сказал Бог. Я верю в то, что сказал Бог, даже если я не всегда понимаю это. Например, предопределение и ответственность человека за свой выбор. Понятия, которые по своей сути являются двумя сторонами одной и той же медали. Однажды кто-то спросил меня, «Вы верите в предопределение?» Я ответил «да». А в ответственность человека за свой выбор? И я тоже ответил «да». «Как же вы можете верить и в то, и в другое одновременно?» — спросили меня. «Я верю, потому что и о том, и о другом сказал Бог». Вот если вы спросите, понимаю ли я, что такое предопределение, я скажу «нет». То же самое и с ответственностью человека за свой выбор. «Я верю в это, потому что Бог сказал мне это». Поэтому я верю даже в то, что на первый взгляд может показаться противоречивым и взаимоисключающим. Поскольку Слово Божье учит меня этому, я верю в это, хотя в своем разуме я и не могу примирить друг с другом две этих истины. Одной из моих проблем в молодости, когда я учился в библейском колледже, было то, что я очень хотел примирить эти два понятия. Многие часы я проводил в дискуссиях, в изучении Слова Божьего, в молитвах, в изучении богословских теорий о предопределении, о божественном всевластии Господа и о человеческой ответственности, пытаясь связать все это вместе. В конце концов, однажды я просто вышел из своей комнаты в общежитии, бросил свои книги на пол и закричал: «Боже, я не могу понять этого! Я провел годы, пытаясь понять это, и все равно не могу». И тогда Бог сказал, обратившись к моему сердцу, «А я никогда и не просил тебя понимать это. Я просил тебя просто веровать в это». И тогда я сказал ему: «О, теперь я понял, Господи, я верю. Я верю, что Бог обладает верховной властью, и что Он призвал меня по Своей благодати, чтобы я стал Его чадом. Но я также верую, что для того, чтобы быть спасенным, мне нужно было принять решение и призвать имя Господа. Если вы захотите логически понять это и обсудить этот вопрос со мной, я не смогу помочь вам в этом. И то, и другое является истиной. Но как они согласуются вместе, я не знаю. Многие люди нередко просто встают на одну из этих позиций и совершенно исключают другую. Это очень опасно, потому что тогда они знают лишь половину истины. Но они спорят, пытаясь отстоять свою точку зрения и опровергнуть других. Именно из-за этого в церкви возникает столько разделений и разногласий. Многие люди верят только в то, что могут объяснить и понять своим разумом, придерживаясь принципа «я верую только в то, что я могу увидеть, потрогать и понять». Но ведь это не вера. Вера — это когда я верю в то, что сказал Бог. Далее, надежда. Надежда — это сочетание желания и ожидания. Многие люди желают чего-то, но совсем не ожидают этого. Часто мои желания так велики, что я даже не ожидаю, что они когда-нибудь исполнятся. Бывает и наоборот, вы можете ожидать того, чего совсем не желаете. Если вы виноваты в чем-то, и вас вызывают в суд, то вы будете ожидать этого дня, но вы совсем не будете желать, чтобы он наступил. Надежда сочетает в себе и желание, и ожидание. Я ожидаю чего-то, и оно грядет. Таким образом, у надежды есть две составляющих — желание и ожидание. Наша надежда в славе Божьей, то есть я желаю славы Божьей и ожидаю ее. Я живу, как сказано в послании к Титу, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я желаю, чтобы Он пришел, я ожидаю, что Он явится, и значит, я надеюсь на Его пришествие. Эта надежда помогает нам идти вперед, даже когда все вокруг рушится и падает. Надежда поддерживает и укрепляет нас. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» — спрашивает сам себя псалмопевец. «Почему ты унываешь? Почему ты смущаешься, душа моя? Уповай, надейся на Бога!» Вот ответ на подавленность и разочарование. «Все возможно Богу. Господь все совершит. Я ожидаю и желаю этого, и моя душа успокаивается в надежде». Итак, теперь пребывают сии три, пишет Павел, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Любовь из них больше. Почему? Потому что она объединяет в себе и веру, и надежду. Читая определение, которое Павел дает любви, мы видим, любовь всему верит и всего надеется. Она включает в себя и веру, и надежду. Следовательно, любовь превосходнее всего. Она важнее любых даров, важнее всего остального, что может быть в жизни христианина. Самое великое, чем человек может обладать в своей жизни, это любовь. Да благословит вас Бог. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!